Шаббат шалом, спасибо прославителям. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. И сегодня мы изучаем вторую недельную главу второй книги Торы, которая называется Шмот. Недельная глава называется Ваэра. И являлся. И как всегда главный вопрос для нас, когда мы начинаем изучать очередную главу, чему Всевышний хочет нас сегодня научить, через эту недельную главу. Наша глава начинается с ответа Всевышнего на вопрос, который Моше задает Всевышнему после своего первого визита к фараону. Фараон отказался признавать имя Привечного и еще более ужесточил требования к сынам Израиля. И Моше, расстроенный, обращается ко Всевышнему и говорит: «Для чего ты послал меня?» Давайте прочитаем конец предыдущей недельной главы, чтобы увидеть, как это было. Сегодня мы будем говорить об ожесточении сердец, о том, как приходит ожесточение, почему приходит ожесточение сердца, и какие последствия могут быть в жизни человека или целого народа, когда они ожесточают свои сердца, не желают совершать тшуву и признавать имя Всевышнего. Итак, читаем конец предыдущей недельной главы. Книга Шмот, 5 глава, с 15 стиха буду читать. «И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: „Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят нам: делайте. И вот рабов твоих бьют. Грех народу твоему“. Но он сказал: „Праздны вы, праздны. Поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Привечному. Пойдите же, работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте“. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: „Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день“. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моше и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали: „Да видит и судит вам Привечный за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас“. И обратился Моше к Привечному и сказал: „О Привечный, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего“. Итак, вопрос Моше понятен. Он думал, что после того, как он придет и скажет фараону, чтобы тот, по слову Привечного, отпустил народ, тот беспрекословно выполнит это указание Привечного. Но, как мы видим, фараон совершенно не собирался этого делать. Давайте посмотрим, что ответил тогда фараон Моше. Это 5 глава Шмот с 1 по 4 стих. «После сего Моше и Аарон пришли к фараону и сказали: „Так говорит Привечный, Всесильный Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне“. Но фараон сказал: „Кто такой Привечный, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Привечного и Израиля не отпущу“. Они сказали: „Всесильный Евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Привечному Всесильному нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом“. И сказал им царь египетский: „Для чего вы, Моше и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу“». Итак, мы видим, фараон говорит, что он не знает, кто такой Привечный. Моше ему разъясняет, что Привечный – это всесильный Евреев, на иврите «Элогей а Иврим». Но фараон это не убеждает, поскольку он знает «Элогим а Иври», но он думает, что раз народ этого «Элогим» в таком бедственном положении, то значит этот «Элогим» не такой могущественный, как боги Египта, наместником которых на земле считает себя фараон. Поэтому он так пренебрежительно относится к словам Моше. И вот наша глава начинается с ответа Всевышнего на этот вопрос Моше: «Зачем ты послал меня? Ибо народу стало еще хуже с тех пор, как я стал говорить именем твоим, и народа ты не избавил». И из этого ответа Привечного можно понять, что хотя имя Привечного было известно в мире, и праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову Привечный открывался с этим именем, и они имели личное общение с Привечным, воспринимая это имя как проявление аспекта милости Творца в этом мире. Но оказывается, что это еще не вся полнота раскрытия имени Привечного в этом мире. Давайте прочитаем ответ Всевышнего Моше. 6 глава Шмот, со 2 по 7 стих будем читать. «И говорил Всесильный Моше и сказал ему: „Я Привечный. Являлся я Аврааму, Ицхаку и Якову с именем Эль-Шадай“». Эль-Шадай – это всемогущий, вседержитель. В комментариях Бориса Бермана говорится о том, что Эль-Шадай – это тот, кто устанавливает пределы. Все, что Привечный сказал в своем слове, это и есть эти пределы. «А с именем моим Привечный…» И мы говорили, что суть имени Привечный – это четырехбуквенное имя, которое объединяет в себе прошлое, настоящее и будущее одновременно. «С именем моим Привечный не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю хананскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым: „Я Привечный, и выведу вас из-под ига египтян, избавлю вас от рабства их, спасу вас мышцу простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам всесильным, и вы узнаете“» — на иврите «виидатем», от глагола «яда» – «познать». «И вы познаете, что я Привечный, всесильный ваш, изведший вас из-под ига египетского». Из этого ответа Привечного Моше, в свете нашего разговора об ожесточении сердец человеческих, мы сейчас отметим два важных момента. Первый момент – это то, что из ответа Всевышнего становится понятно, что когда полностью раскрывается имя Привечного, то тогда будут исполнены все обещания Привечного, которые он дал праотцам, и все, что он сказал в своем слове. Другими словами, можно сказать, что полное раскрытие имени Всевышнего включает в себя исполнение всего, что Всевышний сказал в священных писаниях. Для краткости просто приведу текст из книги Откровения, чтобы увидеть, как это есть. Это уже книга Откровения, 21 глава, 4 стих написано: «И отрет Всевышний всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот это все исполнится на новом небе и на новой земле. И это будет результатом раскрытия имени Привечного в этом мире. И второй момент, который следует отметить из этого ответа Всевышнего, так это то, что в результате этого полного раскрытия имени Привечного всесильный станет всесильным каждого из сынов Израиля. И вот, что очень важно, именно через это они познают самого Привечного, который вывел их из рабства египетского. Как мы читаем в 7 стихе 6 главы: «Приму вас себе в народ, буду вам всесильным, и вы познаете, что я Адонай, всесильный ваш, изведший вас из-под ига египетского». Другими словами, результатом полного раскрытия имени Привечного станет то, что все сыны Израиля познают имя Привечного, и он будет их всесильным. А это ведь и есть результат исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию его. И чтобы далеко не уходить от главной темы нашего разговора, просто скажу, что для сынов Израиля, в том числе и для каждого из нас, вот это раскрытие имени Привечного, или точнее, путь нашего познания имени Привечного при нашей жизни в этом мире, это нелегкий путь, путь обрезания наших сердец, умирания для себя, Ради уподобления мысли нашей души Слову Всевышнему, то есть Его естеству. И, как мы знаем, все это связано с судами Всевышнего в нашей жизни, которые, в общем-то, все благи, потому что помогают нам познать имя Привечного, Ему стать нашим всесильным, а нам стать Его народом. Но у этого раскрытия имени Привечного в этом мире есть еще и другая сторона. Если раскрытие имени Привечного в этом мире подразумевает исполнение всего, что сказал Всевышний в своем слове, то это значит, что это раскрытие включает в себя и воздаяние всем ненавистникам Привечного, которые отказывались знать его. И это тоже будет в конечном итоге и их познание всемогущества Привечного, который выше всех богов египетских. Если говорить об этом раскрытии имени Привечного в Египте, которое включает в себя и воздаяние тем, кто отвергал его, то, по сути, все это было уже сказано Привечным про отцу Аврааму в Берешит, 15 главе, с 13 стиха. Это и есть тот завет, который Всевышний вспомнил, чтобы исполнить то, что он обещал по этому завету про отцу Аврааму. Написано Берешит, 15 глава, с 13 стиха. «И сказал Привечный Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Вот здесь мы видим эти обе стороны раскрытия имени Всевышнего, то есть того, что будет, когда все это исполнится. Но обратите внимание, что в этом раскрытии имени Привечного названы еще и амореи, мера беззаконий которых еще не наполнилась. То есть 400 лет долготерпения Привечного к амореям было связано именно с тем, чтобы они все-таки могли сделать шуву, хотя бы после того, как услышат все, что произошло в Египте. И действительно, некоторые из них, например, гаванитяне, так и сделали. Таким образом, есть время долготерпения Привечного к другим народам, когда он ждет их раскаяния и тшувы. Но если этого не происходит за эту полноту времени, которая обозначена буквой ТАВ, суть буквы ТАВ – это и есть цифра 400, то тогда уже включаются другие механизмы, о которых мы читаем в нашей недельной главе, то есть это другая сторона раскрытия имени Всевышнего. И здесь следует помнить, что Тора – это образы, а написано в наставлении для нас, достигших последних веков. Прочитаем книга Шмот, 7 глава, с 1 стиха. «Но Привечный сказал Моше, смотри, я поставил тебя всесильным фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелеваю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими, и вот пятый стих, тогда узнают, и вот это слово узнают, корень тот же самый, яда, то есть познают египтяне, что я Привечный, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. Вот здесь мы видим уже вот эту другую сторону раскрытия имени Привечного, результатом которого будет то, что и египтяне тоже познают Привечного. Как написано, тогда узнают, на иврите «ваядеу» от глагола «еда», египтяне, что «я Привечный». Только разница в этом познании Привечного у сынов Израиля и у египтян будет в том, что первые наследуют жизнь вечную, потому что Привечный станет их всесильным. А вторые за свое нежелание в этой жизни признать Привечного и поклониться имени Его наследуют тьму внешнюю. Когда пророк Йехескель описывает, как Гог в конце дней придет войной на землю Израиля, то там мы тоже видим, что когда Всевышний будет их судить, то они тоже тогда познают Привечного. Это Иезекииль 38 глава, я прочитаю с 18 стиха. То есть здесь мы видим вот эти пути раскрытия имени Привечного в этом мире, которые, как мы видим, имеют две стороны. А суть одна, каждый получает то, что заслужил. Так вот, Иезекииль 38 глава, с 18 стиха. «И будет тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Адонай Элохим, гнев мой воспылает в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего, я сказал, истинно, в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой, и вострепещут от лица моего рыбы морские, птицы небесные, и звери полевые, все присмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю, и по всем горам моим призову меч против него, говорит Адонай Элохим. Меч каждого человека будет против брата его, и буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу». И вот 23 стих. «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Привечный». То же самое мы читали в нашей недельной главе, только что в 7 главе книги Шмот, 5 стихе. «Тогда узнают египтяне, что я Привечный». Итак, мы видим, что вот эта вторая сторона раскрытия имени Привечного в этом мире для тех, кто отвергал власть Привечного при своей жизни в этом мире, во время долготерпения Привечного, связано с тем, что в определенный момент Всевышний ожесточит их сердце, как мы читали в 7 главе книги Шмот. Фараон не послушает, я ожесточу его сердце. Возникает вопрос, почему Всевышний это делает? Ведь он не желает смерти грешника, он хочет, чтобы грешник сделал тшуву и жил, как об этом написано у Ехескеля в 18 главе, 21 стих и дальше написано, «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, как я делал, и будет соблюдать все уставы мои, поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Привечный Всесильный, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Вопрос. Если Всевышний хочет, чтобы грешник сделал тшуву, то тогда почему Всевышний ожесточает сердце фараона? Ведь это уже точно не даст ему возможности раскаяться. Тем более, если Всевышний сказал про отцу нашему Аврааму, как мы только что читали в 15 главе Берешит, что сыны Израиля будут пришельцами в земле не своей, и их поработят и будут угнетать, тогда за что же судить этих поработителей, если это все уже было предопределено самим Всевышним? Вопрос. Все дело в том, что египтяне, поработив сынов Израиля, начали угнетать их жестокостью, уничтожая младенцев, и тем самым усилили зло. Вспомните, с чего началось пребывание сынов Израиля в Египте. Они ведь пришли туда как свободные люди, как родственники того, кто спас весь Египет от голодной смерти. И Иосиф в это время учил весь Египет премудрости Всевышнего. И вот проходит с тех пор 210 лет, как говорят иудейские комментарии. И весь народ в Египте уже отказывается знать Привечного и безжалостно угнетает своих спасителей. Когда начались казни в Египте, мудрецы отмечают, что в первых пяти казнях Шмот 7.13, 7.22, 8.15 сказано «и укрепилось сердце фараона». И в Шмот 8.28 и 9.7 сказано, что «и ожесточил фараон свое сердце». То есть сам фараон не соглашался принять власть Творца. Однако, когда казни одолели его, и он уже не мог их вынести, его сердце размякло, говорят мудрецы, и он уже был готов отпустить евреев, но только из-за тяжести казни, а не из желания выполнить волю Привечного. И вот именно тогда уже Привечный укрепляет дух фараона и ожесточает его сердце именно для того, чтобы, как написано, возвестить свое имя по всей земле. То есть, чтобы все народы, которые вокруг Египта, и в том числе и в земле Кнаана, и в Вавилоне, то есть, чтобы все народы увидели всемогущество Привечного, Всесильного Израиля, и признали власть Привечного, и преклонились перед ним. Но если мы вспомним то количество зла, которое фараон сделал народу Всевышнего еще до того, как начались казни в Египте, то мы начинаем понимать, что уже до того, как наступило это время казни в Египте, фараоны и египтяне уже исчерпали это время долготерпения Привечного и своим злом переполнили свои чаши. И именно поэтому и началось раскрытие имени Привечного в Египте. В послании римлянам об этом раскрытии имени Привечного в Египте апостол Павел пишет так. Римлянам 9 глава 17 стиха. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его?» Действительно, если Всевышний кого-то ожесточает, то кто же может тогда противостать его воле? Но мы начинаем видеть, почему Всевышний так поступает, что происходило перед этим, как переполнялась эта чаша меры беззакония. А ты кто человек, что споришь со Всевышним? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Всевышний, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? То есть, вот эти сосуды гнева, готовые к погибели, они уже давно были готовы к погибели, но Всевышний долго терпел их. Почему? Дабы вместе явить богатство своей славы над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Читая этот текст и после всего, что было сказано выше, начинаешь понимать, почему Всевышний с таким великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Для того, чтобы проповедано было имя Привечного по всей земле, чтобы все народы услышали величие и могущество Всесильного Израилева. А сущностное имя Привечного, которое раскрывает его внутреннюю природу, которое нужно проповедовать по всей земле, всем народам, звучит так. Это книга Шмот, 34 глава, с 5 стиха. Это как раз тот момент, когда Моше просил Привечного показать ему славу Привечного. Написано: «И спустился Привечный в облаке, и встал там рядом с ним, и возгласил имя Привечного. И прошел Привечный перед Моше и возгласил: Привечный, всесильный, могучий, милостивый, милосердный, долготерпеливый. Тот, чья любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех, непокорность, заблуждение и очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскаявшегося, припоминающий вину отцов вот этих не раскаявшихся, их детям и внукам, и третьему, и четвертому поколению». Итак, мы видим, что Всевышний любит человека и может простить ему всякий грех, даже намеренный грех, если человек раскаивается в соделанном. А если человек ожесточается и продолжает отвергать власть Привечного, то Привечный терпит до четвертого рода. И, как говорят мудрецы, именно в третьем и четвертом роде на этих противников Привечного Всевышний изливает особую милость, чтобы вот эти потомки этого отступника могли сделать шуву. Ну, а если все-таки они продолжают упорствовать, то тогда просто этот род прекращает свое существование в этом мире. После всего сказанного выше мы начинаем понимать, что у Всевышнего есть великое долготерпение к каждому человеку. И Всевышний всегда готов принять раскаяние тех, кто противится его слову. Но когда эти противники упорствуют, то тогда включается уже другая сторона раскрытия имени Привечного. Притча, 29 глава, 1 стих, написано: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Я сейчас приведу несколько примеров из священных писаний, которые как раз и говорят об этом раскрытии другой стороны имени Привечного, именно вот в отношении этих, которые, будучи обличаемы, ожесточают свою выю. Причем это будет относиться не только к язычникам, но также и к тем, которые исповедуют его имя и при этом оскверняют его имя. Начнем с первой книги Царств, 2 глава, с 22 стиха. Важно, чтобы вы увидели этот принцип, как это работает. До какой меры Всевышний долго терпит, а когда уже он включает вот этот механизм раскрытия другой стороны имени Привечного. «Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания, и сказал им: для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Привечного. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем всесильному. А если же он согрешит против Привечного, то кто будет ходатаем о нем?» И дальше написано: «Но они не слушали голос отца своего», то есть не слушали обличения. Почему? Написано: «Ибо Привечный решил уже предать их смерти». Что мы видим из этого текста? Первое, что мы видим, что когда речь идет о заступничестве за согрешившего против ближнего своего, тогда эта молитва может способствовать прощению провинившегося. Но у согрешившего против самого Всевышнего эта возможность получить прощение, если он ожесточает свою выю, уже уменьшается. И то, что Привечный решил уже предать смерти сыновей Илия, это как раз утверждение всевластия Всевышнего. И это не противоречит положению о свободе человеческой воли, о свободе выбора человека, а как раз сопряжено с этой свободой выбора, с этой ответственностью самого человека перед Творцом. Таким образом, когда человек перестает слушать обличение и продолжает делать то же самое, то тогда уже включается другая сторона раскрытия имени Привечного. То есть, когда в человеке обнаруживается вот это состояние безнадежного ожесточения против воли Всевышнего, то это требует наказания поучительного для других. В Евангелии от Матфея, 12 глава, 31-32 стих, Иешуа говорит: «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». В книге Дворим мы также читаем об ожесточении предвечным сердца Сигона, царя Иссивонского. И можно подумать, а почему Всевышний вдруг ожесточает сердце Сигона? Давайте прочитаем. Дворим, 2 глава, с 26 стиха. «И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Иссивонскому, со словами мирными, чтобы сказать: позволь пройти мне землю твою, я пойду дорогой, не сойду ни направо, ни налево, пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья дай мне за серебро, и я буду пить, только ногами моим пройду, так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Варе, доколе не перейду через Ордан в землю, которую Привечный Всесильный наш дает нам. Но Сигон, царь Иссивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Привечный Всесильный твой ожесточил дух его и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою как это видно ныне. И возникает вопрос. Ну, понятно, с фараоном. Столько зла наделал, Всевышний долго терпел его. А что Сигон такого сделал? Почему Всевышний ожесточает его дух и делает сердце его упорным? Если мы вернемся к книге Берешит 15 главе, то, на что мы уже обратили внимание, время долготерпения Привечного долготою 400 лет для амореев закончилось. И вот этот Сигон царь Сивонский, в том числе и весь народ его, уже переполнили свои чаши этим злом, поэтому включается эта другая сторона раскрытия имени Всевышнего, приходят суды Всевышнего. То же самое мы читаем и о всех хананейских царях, и амарейских царях, которые населяли землю Кнаан. Это уже книга Егоша бен Нуна, 11 глава, 18-20 стих. Можно часто слышать такое обвинение. Вот Бог евреев в Ветхом Завете, он такой кровожадный, столько людей убивает. Так вот, чтобы всем было понятно, почему Всевышний ожесточает сердца тех, которые противились воле его, которые детей своих сжигали своим богам, которые попирали все уставы и законы Всевышнего. Именно поэтому Всевышний ожесточает их сердца, как мы читаем сейчас про этих царей кнаанских. Егошуа бен Нун, 11 глава, с 18 стиха. «Долгое время Егошуа вел войну со всеми семи царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме эвеев, жителей Гаваона. Все взяли они войной». То есть все-таки был народ, который преклонился перед именем Привечного и признал власть Привечного Всесильного Израиля. А всех остальных они взяли войною, ибо от Привечного было то, что они ожесточили сердце свое и войной встречали Израиля. Для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Привечный Моше. Вот здесь вот мы начинаем понимать причины вот этого истребления всех этих народов, которые 400 лет испытывали долготерпение Всевышнего, не боясь его, переполняя свои чаши этой мерой беззакония. И выше мы уже говорили, что вот эта другая сторона имени Привечного, она раскрывается не только для противников из других народов, которые отвергают власть Привечного и ожесточаются, но также и в отношении самих сынов Израиля. Читаем про иудейского царя Сидекию. Это 2 Паралипоменон, 36 глава, с 11 стиха написано. «21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, и делал неугодно в очах Привечного Всесильного своего. Он не смирился перед Иеремиягою пророком, пророчествовавшим от уст Привечного, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Всесильного, и сделал упругой шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Привечному Всесильному Израилю. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Привечного, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Привечный Всесильный Отцов их, посланников своих с раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Всесильного и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Привечного на народ его, так что не было ему спасения». Вот после всего сказанного становится понятно также и то, что написано во втором послании Фессалоникийцев апостола Павла. Во второй главе с 10 стиха написано: «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Всевышний действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть мы видим вот здесь тот же самый механизм. Всевышний многократно посылает своих пророков, проповедует свою истину, свою Тору, идет постоянное отвержение. И когда чаша беззакония переполняется, Всевышний просто посылает действие заблуждения вот этим отвергающим истину Всевышнего. И тем самым они сами попадают под осуждение. И к этому еще нужно добавить то, что написано в книге Откровения. 22 глава, 18-19 стих написано: «И я также свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Всевышний язвы, о которых написано в книге сей. А если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Всевышний участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Другими словами, всякий, кто добавляет что-то к пророчествам Всевышнего, то, чего Всевышний не говорил, чего нет в Священных Писаниях, или убавляет из того, что сказал Всевышний, тот согрешает против самого Всевышнего. Например, когда кто-то утверждает, что Иешуа родился от физической близости Иосифа и Мирьям, как все обычные люди, а этого не написано в Священных Писаниях, то этим он добавляет к пророчеству Всевышнего то, что он не говорил. И при этом убавляет, потому что отнимает у Всевышнего то пророчество о знамении, которое он дал всему народу Израиля, как написано в Исаии 7 глава 14 стих. «И так сам Привечный даст вам знамение, все дева во чреве примет, родит сына и нарекут ему имя Эммануил». Вот теперь после всего сказанного о раскрытии имени Привечного и об ожесточении человеческих сердец становятся лучше понятным слова апостола Иоанна. В первом послании, 5 главе, 16-17 стих написано: «Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Всевышний даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. А есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». В заключение приведу цитату, которую я прочитал в телеграм-канале «Мир вам, шалом», которую я немножко изменил, дополнил. Ну, звучит она так: «Любовь – это свобода. Но не та свобода, которая не признает обязательств. Любовь – это обязательство, которое соблюдаешь ты сам, и свобода выбора, которую даешь ты тем, кто вокруг тебя. Любовь – это ответственность, которую вы добровольно берете на себя. Любить – это значит быть должным. Я никому ничего не должен – это не про любовь. Это другой тебе ничего не должен, абсолютно ничего, а ты должен. Ты должен заботиться, ты должен быть верным, должен любить своего близкого так, чтобы в конечном итоге и он достиг будущей жизни, как и ты. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь».